Тема дня.
Всем доброго дня, наших радиослушателей. Приветствую мы, журналист-политолог Георгий Бовт. Георгий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Елена Фонина. Как всегда в это время, Георгий Бовт будет вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели, обсуждать самые значимые темы, события. Ну и сегодня мы обсудим визит главы МИД нашего страны в Америку, а также о том, что вот в Омске никак не могут мэра выбрать. А знаете почему? Не хотят мэром Омска становиться.
Как говорят. Говорили у нас в школе, стремаются.
Точно.
Стремаются.
Точно. Причем там и бизнесмен вроде как свою кандидатуру отозвал. И, что называется, из управленческого аппарата Омска претендент был. Не хотят.
Я думаю, среди бомжей надо поискать, они согласятся. Все-таки тепло, постоянное
сытно.
Место работы.
Да.
Сытно, да.
Не-не-не, они люди вольные, они не могут в кабинетах просиживать долго.
Там же можно жить в кабинете-то.
Боюсь, что свежим воздухом дороже. Ну и самая основная тема, конечно же, это тема номер один. Предложение о том, чтобы малодетные семьи были обложены налогом. Вот об этом, собственно, мы сегодня и поговорим в течение ближайшего часа. Ну, начнем, как я и сказала, с визита Сергея Лаврова в Соединенные Штаты Америки. Вот в прошлом месяце госсекретарь США Рекс Тиллерсон был в Москве. Его принимал сначала Сергей Лавров, потом Владимир Путин. Ну, вот теперь все повторилось с точностью до зеркальности. Теперь Сергей Лавров побывал в Соединенных Штатах Америки. Его сначала встретили Рекс Тиллерсон, но затем прошла встреча с Дональдом Трампом. И по итогам этой встречи Сергей Лавров провел небольшую пресс-конференцию, фрагмент из которой мы сейчас и услышим.
Мы за один присест всех проблем не решим, это абсолютно ясно. Но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив. И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы. Вот это очень важно, что нацеленность и у президента Трампа, и у президента Путина на конкретные результаты, которые будут ощутимы и которые позволят снимать проблемы, в том числе и международные повестки. Обсудили состояние двусторонних отношений, оно радости не вызывает. Причина, по которым эти отношения находятся там, где они есть, нам хорошо известна. К сожалению, предыдущая администрация сделала все, чтобы подорвать основы наших отношений. И сейчас приходится действовать с очень низкого уровня. Но мы прекрасно понимаем, что и российские граждане, и американские граждане хотят жить в согласии, хотят нормально общаться. И думаю, задача политиков сделать так, чтобы все искусственные наслоения, которые мешают этому, были устранены.
Ну вот мы сейчас слышали Сергея Лаврова, главу МИД, и он рассказал о встрече с Дональдом Трампом, об итогах этой встречи. Кстати, президенты Соединенных Штатов Америки и нашей страны встретятся в июле, и это уже, ну, по крайней мере, на данный момент достаточно подтверждается на саммите Большой Двадцатки.
Ну, они так или иначе встретятся, если они туда поедут, на саммит Большой Двадцатки все-таки надо ехать. Поэтому даже если отдельной встречи не будет, ну, там на полях встретятся или еще как-то говорят. Так что увидится, да, увидится.
Ну, вот то, о чем сказал Сергей Лавров, что сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы. Мол, типа, Трамп и его команда – это люди дела, и они вот именно таким образом проблемы и решают. А что, разве Трамп доказывает, что он действительно человек дела и решает вопросы именно так?
Но главное, чтобы не уголовного. Вот что было хорошо, потому что, конечно, вот когда он уволил одновременно директора ФБР, что произошло второй раз в истории США вообще, первый раз это было в 93-м году, значит, то как-то это все связали с расследованием русского скандала, русских хакеров и так далее. Оказалось, что последнее, что сделал этот несчастный Джеймс Коми на своем посту, это попросил расширить команду следователей, которые будут расследовать это дело. То есть он обратился к администрации: дайте мне еще людей и денег, я буду более тщательно и рьяно расследовать, как вы связывались с русскими спецслужбами, господин Трамп. Поэтому, конечно, такой наглости он не снес и отправил его в отставку. Но я думаю, что, так сказать, может сыграть для него не очень хорошую службу. Скандал, в общем, вокруг этого довольно большой, и шутка Лаврова по поводу Коми, который сказал, а что, он действительно уволили его, да, она, конечно, была как красная тряпка для быка, для американской прессы, которая при слове, значит, русский, Россия, она сейчас встает в стойку такую, и никаких вопросов, кроме того, за что вы хакнули, значит, нашу несчастную демократию, они не задают других вопросов, поэтому... Тема токсичная. Это я все к чему? Трамп весьма ограничен в своих действиях на российском направлении. Он не может выработать сейчас пока никакой внятной политики, потому что любое затрагивание этой темы, оно сразу возвращает на рельсы этого скандала, который продолжается на самом деле. И сейчас будут его противники, коих много в Конгрессе, добиваться и независимого расследования, есть такой статус в Конгрессе, и независимого прокурора они потребуют назначить, как вот Уотергейт расследовали. В общем, там много шума, конечно, это будет. Это тяжелый вопрос, конечно, тяжелый. Поэтому сам факт визита Лаврова – это хорошо. Он говорит о том, что все-таки этот человек, который сейчас сидит в Белом доме, он умеет плавать против течения, и, может быть, это его единственный шанс. Потому что если ты будешь все время обороняться, то тебя задолбают и загонят за Можай, под плинтус или еще куда-нибудь подальше. А так, в общем, ну что, вот такой он человек будет. Если будет отмахиваться, может быть, у него есть шанс как-то отстоять свое реноме и, собственно, президентство, потому что дело грозит импичментом в худшем для него случае, конечно, и сейчас пока это нет на практической повестке дня.
Ну вот вы сказали о журналистах, действительно, они зацепились в том числе и за то, что им не дали возможности провести съемку встречи, ну, такую протокольную съемку, где президент США и глава МИД нашей страны пожимают друг другу руки. Эти кадры удалось, ну, было доверено сделать только, естественно, личному фотографу Трампа, ну, и, соответственно, фотографу со стороны МИД.
Ну, мы же знаем, как можно снимать, понимаете? Это можно так снять, что это будет подано совершенно... В таком контексте я никаких хороших фотографий, знаете, не жду от этих фотографов, потому что они все настроены враждебно, они будут улавливать те моменты, где вот там Трамп сгибается, там, условно говоря, как они все снимают, значит, Совет Безопасности российский, да, вот в момент, когда все садятся, они наклоняются, да, немножко,
ну,
так, и получается, что они все кланяются Путину. Это вот такая съемка, понимаете, они снимут наверняка и Лаврова, Трампа так, что он как-нибудь так будет наклонит голову и кланяется Лаврову. Ну, это будет ясно, что как это было бы подано. Правильно, что запретил, нечего.
Да, но
сначала работе... разоружись перед республиканской партией, а потом иди фотоаппаратом щелкай.
Вот, кстати, о работе журналистов так довольно жестко высказался представитель МИД Мария Захарова. Давайте послушаем.
Никакие вопросы американскую СМИ по существу двусторонних отношений не интересовали. Российский министр дал пресс-конференцию в посольство России в Вашингтоне из-за порядка, наверное, десятков вопросов. Большая часть касалась якобы вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах Америки, а также отставки директора ФБР. Ни в серьезной форме, ни в шуточной форме, намекая на всю несуразность этих вопросов, не удалось остановить поток, который шел все по нарастающей от американских журналистов, которые уже не понимали, насколько нелепо спрашивать у министра иностранных дел другого государства, почему у них в стране происходят те или иные кадровые назначения. Все намеки на то, что это уровень не самостоятельного государства, некой банановой республики, также не срабатывали. Это говорит о колоссальной ангажированности средств массовой информации, об отсутствии самостоятельного мышления, а также о том, что, конечно, ими манипулируют и направляют их некие политические группы, которые доводят градус вот этой вот риторики до максимума. Зачем это делать, тоже понятно. Впереди новый виток выборов, новый электоральный цикл в Соединенных Штатах Америки. И тема России, конечно, так как она была настолько разогрета, будет не просто востребована, а, конечно, станет одной из ключевых в новых выборах уже во все законодательные ветви власти.
Ну вот мы сейчас слышали представителя МИД Марию Захарову. Небольшой перерыв, буквально 2 минуты, после которого мы обязательно обсудим, что же там происходит в Омске, почему там никак не могут выбрать мэра, с чем это связано. Ну и, безусловно, журналист и политолог Георгий Бовт поделится своими мнениями не только по поводу мэров, но и, наверное, возьмем высшие губернаторов.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
В студии журналист и политолог Георгий Бовт, и мы продолжаем обсуждать самые интересные и значимые события и темы и сегодняшнего дня, ну и всей вот прошедшей недели. Правда, началась она с праздничных мероприятий, вчера был трудовой день, но и он принес нам достаточно интересные события. Вот одно из них мы сейчас обсудили, встречу главы МИД нашей страны с госсекретарем, но затем президентом США. И вот что нам пишут, о каком обсуждении Лаврова говорить, если мы не знаем и миллионной доли того, что знает и делает он.
Миллионная доля? Почему? Я думаю, что миллионную знаем. Ну уж не надо так о нас говорить-то.
Мол, типа неведан нам,
что он там... делал? А что там известны все, вся повестка? Сирия, Украина, Северная Корея, все.
А что, разве Украину затрагивали? По-моему, там не было
Украину
вопросов.
Затрагивали. Трамп сказал, что... Ну, он произнес вот дежурную стандартную фразу. Россия должна выполнить Минские соглашения. На что ему наверняка были отдан ответ, что и Украина должна выполнить Минские соглашения, а Россия не является их, собственно, подписантом. Она является одним из гарантов.
Ну и коротко, вот мы просто не поговорили о повестке, собственно, об этих вопросах. Буквально коротко, вот тема Сирии. Наблюдается какое-то, может быть, движение уже?
Я думаю, что по Сирии как раз есть кое-какие договоренности, которые будут осуществляться незаметным для широкой общественности образом. Я думаю, что мы уговаривали американцев на то, чтобы они согласились, чтобы Иран играл там определенную часть. Я думаю, что в общем уже согласились и турки, и американцы, и мы на то, чтобы Сирия пошла либо там, ну, как хотите трактуйте, либо по ливанскому сценарию, либо по боснийскому сценарию, чтобы она была де-факто разделена на какие-то территории ответственности, что часть вот правительства контролирует, а часть не контролирует. И, значит, там будут гарантами Турция. Вот под вопросом был Иран. Я думаю, что сейчас идет разговор о том, будет ли Иран участвовать в этих гарантиях. Вот мы хотим, чтобы участвовал. Американцы не хотят, но там, вот, видимо, вокруг этого идет торговля. Ну и думаю, что прогресс будет там какой-то. Прогресс будет, нет уже прежнего напора по поводу ухода Асада, потому что ясно, что это тупик, и любой поймет, даже те, кто там не разбираются в этом. А Америка пока не хочет, видимо, участвовать активно на Украине. Вот. И там есть кому участвовать, там есть Меркель, вот она избавится от выборов, там переизберется, я думаю. Есть энергичный молодой Макрон, вот, который входит
странной судьбой, да.
Я думаю, входит весьма враждебно настроенным по отношению к России. Угу. Он будет играть энергичную роль. Для него Украина будет скорее средством разборок с Москвой, нежели самоцелью. Ну, и по Северной Корее с китайцами надо говорить, и с нами надо говорить, и что-то там делать. Потому что режим-то распоясался, конечно.
Да, ну, давайте мы сейчас перенесемся...
Там есть вопрос. Помните, недавно он поднимал, что американцы там чуть ли не будут контролировать Владивостокский порт?
Да, 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 да.
Ну, вот об этом, видимо, шла речь, что мы будем соблюдать...
Что это в нарушении всех норм, как...
Не, но есть ООНовское эмбарго, есть ООНовские санкции, которые, под которыми мы подписывались. И, видимо, там договорились о порядке взаимодействия по этим вопросам так, чтобы никому не было обидно, чтобы, значит, не было повода давать, обвинять, что мы там пустили американцев контролировать наши корабли, в то же время они сохранят лицо, будут делать вид, что они действительно там что-то контролируют, но при этом все, так сказать, соблюдают формальные санкции. Он как раз по санкциям в отношении Северной Кореи, там более-менее есть согласие между Москвой и Вашингтоном как раз.
Ну, давайте мы сейчас поговорим о том, что нет, похоже, согласия в Омске, да, переносимся от международной тематики на наши внутренние просторы.
Вам бы предложили пост мэра Омска?
Нет.
И я бы не поехал.
Нет.
Да.
Вы что? Боже упаси. Слушайте, это все равно, что копаться и разбираться в... куча, извините меня, грязного тряпья, который не ты свалил в этот угол, а тебя будут за это спрашивать, почему из, допустим, раздолбанной хрущевки ты не можешь сделать хоромы, я не знаю, VIP-класса. Вот примерно тем, как мне представляется, примерно этим занимаются мэры, им приходится хозяйствовать, а это, знаете, по-моему, никому не нравится. А почему, собственно, вот так сейчас отбрыкиваются от возможности стать главой города? Мы сейчас говорим про Омск, там дело в том, что не могут никак выбрать кандидатуру мэра, потому что должны были еще в апреле выбрать, но в финал прошедшие кандидаты свои, собственно, кандидатуру сняли в последний момент. И вот до сих пор не могут определиться, с кем же, собственно, город, под чьим руководством город будет жить. И депутаты горсовета Омска вот буквально сегодня признали выборы мэра несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. Вот так вот. В общем, серьезная там проблема у них. Никто не хочет мэрствовать. Что город так плох?
То ли дело у нас-то.
Ну, у нас.
У нас туда. У нас.
А потому, у нас Москва.
А потому что деньги есть. В Москве деньги есть, а в Омске нету. Это проблема многих регионов. Есть, во-первых, значит, противоречия традиционные между мэрами городов и главами регионов. Потому что Москва сама по себе регион. Это представьте, если бы Собянин был мэром у Воробьева. Да? Или наоборот, Воробьев был бы мэром у Собянина. Вот как бы они, интересно, бабки эти самые, чуть не сказал, пилили, нет, делили всякие бюджетные вопросы и так далее. Там вопрос распределения бюджетных средств стоит очень острый. Денег мало в регионах. Значит, а Омск, насколько я, так сказать, понимаю, он не в самом блестящей форме находится сейчас. Поэтому, чтобы мэру на этом поприще в отсутствии денег преуспеть, ему что надо делать? Ему надо идти во все тяжкие, то есть заниматься неформальной экономикой.
Что, Ройзман тоже?
Ройзман...
Мэр Екатеринбурга,
если кто не знает. Нет, а Ройзман, у Ройзмана другие полномочия, на самом деле.
Ну да, представительские
там,
функции.
Там, на самом деле, должность Ройзмана как раз более безопасная в этом плане. Потому что, не знаю, хорошо это или плохо, да, но, тем не менее, он своим авторитетом может что-то делать, да, но там он довольно обложен с точки зрения всяких полномочий, вот что-то решать, такие материалоемкие вопросы и так далее. Вот, а в Омске, видимо, не так. Поэтому, когда ты вступаешь на вот эту зыбкую дорожку неформальной экономики, да, ты должен идти к бизнесменам, значит, говорить, давай ты мне, значит, что-нибудь тут построишь, а я тебе за это что-нибудь дам и так далее. И может возникнуть такая коллизия, как возникла у Белыха, раз и все. А если ты что-нибудь там кому-нибудь не понравился, то к тебе пришли. А может, там у местных прокурорских палочная система по-прежнему не отменена, и на тебя нужно дело завести.
Георгий Георгиевич, ну, знаете, в чем соль-то ситуации?
Все.
Ведь один из кандидатов был предприниматель, ну, из тех двух, которые свои кандидатуры отозвали.
Тем более понимает, как устроена экономика.
А второй – министр труда и социального развития Омской области. То
Прекрасно.
Есть, с одной стороны, да, вот смотрите, две совершенно противоположные фигуры. С одной стороны – чиновник-функционер, с другой стороны – бизнесмен. И тот, и другой отказываются.
Понятно. Они с разных сторон знают эту ситуацию в целом объективно, что ничего сделать законными средствами нельзя, потому что либо силовики наедут, либо ты, значит, должен будешь вступить на формальное нарушение закона, даже если будет ради благого дела. Вот, тебе скажут, что ты там злоупотребил полномочиями там, или еще что-нибудь сделал. Понимаете, руки-то связаны по экономике, а на само ничего не поедет. Вот и все. Поэтому всякий мэр, который энергично что-то делает в городе, он должен иметь, я не побоюсь этого слова, хорошую крышу. А в Омске такой крыши нет. Вот представьте себе, что мэром Москвы...
Так.
Страшную вещь скажу.
Так, я уже... Да,
что мэром Москвы был бы, например, член партии КПРФ или ЛДПР. Я даже не говорю про Навальных всяких там, да, с маленькой буквы. А вот представьте себе, да...
И чем бы это грозило городу?
А теперь давайте вспомним статистику. А сколько у нас мэров не единороссов избралось, а потом либо были отправлены в отставку, либо в тюрьму? Практически все.
Ну, так вот носки...
Практически все. Новосибирский один остался. Все. Больше никого нет.
То есть, вы то имеете в виду, что это еще и политическая составляющая играет?
Ну, конечно, политическая, потому что он как бы находится в контрах с формально правящей партией и так далее. Поэтому, конечно, до такого, если бы он начал вот там рыть и плитку класть в таких же масштабах, то были бы уже...
То есть, получается, точно... бизнес против, чиновники против, да. Действующая политическая сила против, что делать бедному мэру, куда податься?
Да, так, сидеть что ли? Дома и заниматься своим делом. У него там бизнес какой? Ларечки какие-то, вот пусть и занимаются ими.
Ну вот смотрите, что нам пишут наши радиослушатели. А вдруг Омск под криминалом, и должность мэра расстрельная, причем в прямом смысле этого слова. Далее вот про Ройзмана нам пишут. У Ройзмана нет авторитета, сидит просто так. Вот еще...
Ну, это субъективное мнение. Вот он выборы же выиграл. Поэтому, когда проиграет, тогда мы скажем, что сидит авторитет растерял.
Вот Константин Сурал написал. В Омске понимают, что здоровье дороже всяких бабок. Наш Ройзман бегает кроссы. Вот видите.
Ну, закаляется, молодец.
Молодец. Далее, в Москве все деньги, потому что в регионах крупного бизнеса нет, все федералам принадлежит, от этого столица жирная.
Ну, мэр должен сходить протянутой рукой к губернатору, а тот будет либо отказывать, либо нет.
Да. Но, насколько я понимаю, что сейчас мы, видимо, до губернаторов-то не дойдем. Ограничимся мэром Омска, тем более, что пока продолжается многосерийное повествование, кто будет возглавлять этот город, пока ясности нет. Так что, амичи, держитесь. Будем надеяться, что в скором времени эта интрига все-таки разрешится.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
В студии журналист и политолог Георгий Бофт. Мы обсуждаем самые резонансные темы и события этой недели. И, безусловно, одной из самых главных тем является предложение директора Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова о том, что нужно как-то, знаете ли, повысить статус многодетных семей. Вот именно так, о статусе многодетных семей и называется, собственно, проект концепции федерального закона, который, как уверяет Юрий Крупнов, был направлен президенту Владимиру Путину. Документ предусматривает приравнивание воспитания детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, введение в России, а вот здесь как раз и, что называется, на всеобщие интересы проявился налога на малодетность. Из всех, казалось бы, неплохих предложений выделили именно это и далее начали очень активно обсуждать. Ну, а у нас сразу возник вопрос, а что из себя представляет Институт демографии, миграции и регионального развития? С этим вопросом мы обратились к журналистам отдела экономики «Комсомольской правды», чтобы они как-то нам подготовили небольшую справку. И вот, пожалуйста, давайте послушаем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Институт демографии, миграции и регионального развития работает с августа 2006 года. Это автономная некоммерческая организация, то есть негосударственное заведение. Институт занимается решением практических проблем в сфере демографии и миграции. Одна из их задач – разработка проектов по улучшению демографии и развитию регионов. В официальных научных кругах Институт демографии никак не выделяется. В российском индексе научного цитирования у института нет ни одной работы, а это один из главных показателей научной деятельности в стране. На сайте института сказано, что последний научный институтский семинар был в марте прошлого года. Сейчас образовательная деятельность не ведется. В разделе «Контакты» на сайте института значится всего два человека – директор Дмитрий Панюков и председатель наблюдательного совета Юрий Крупнов. В СМИ от института выступает только Крупнов. 10 лет назад он был помощником полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас на госслужбе не состоит.
Ну, это для того, чтобы нашим слушателям было понятно, да, что из себя представляет вот этот институт.
А таких много институтов, но зато от его имени можно выступать и говорить, что это солидно. Там институт всяких, еще лучше слово «стратегия», что-нибудь вставить, там, стратегических исследований, там, еще что-нибудь. А на самом деле это вот действительно часто такая форма «оно». Организовать его может каждый. Вот мы с вами можем организовать, найти только нужно Паниковского. То есть не Паниковского этого, кто там сидел, забыл, это фамилия-то в рогах, копытах-то сидел. Который сидит при всех режимах.
Брукс Брумс.
Да-да-да. Ну, в общем, поняли. Да? Вот, и все. А дальше выступаешь экспертом. Все. Значит, ну, что? И все, можно посылать какие-то там записки куда-то к Путину направить. Ну, сейчас мы пойдем на почту, напишем Кремль, там, Путину, и все. И оно уйдет куда-то там в отдел писем и так далее. Ну, вирусная новость, вот что это такое, в первую очередь. Против, по технологии вирусных новостей, их распространение можно писать там многие диссертации, но раз уж эту новость стали обсуждать всерьез, да, она вброшена, причем одновременно, замечу, с той новостью, которая совсем не обсуждается, вот, например, в 100 раз выросло вознаграждение топ-менеджеров Роснефти. Мне кажется, это тоже интересная новость. Особенно в свете прошлогодней пресс-конференции Владимира Владимировича Путина, когда ему прямой вопрос задали про вознаграждение Роснефти, а он сказал, что надо быть скромнее. Представляете, если не так скромно выступаешь, то сколько будет нескромно тогда. Вот. Ну, а, значит, поскольку стали обсуждать все это, да, то мне кажется, что никакого налога, никакого малодетности, даже на бездетность не введут, поскольку никакие прямые новые налоги политически невозможны нынче в России, потому что просто, ну, президент, мне кажется, хорошо чувствует настроение общества, ему доносит. Вот, и он понимает, что это дело непопулярное, мягко говоря, и не только накануне выборов, но и после выборов.
Но ведь тему-то берут правильную, действительно. Вот смотрите, давайте мы сейчас вот небольшой фрагмент этого документа.
И от того, что вас, вы будете платить 500 рублей в месяц, вы начнете плодиться, что ли?
Я имею в виду другое, да, берут действительно важную тему для страны. Есть определенный подбор там цифр, процентов и так далее. И дальше делаются определенные рекомендации, как повысить рождаемость, многодетность и так далее.
Может быть, все проще, потому что у них вышел срок получать очередной грант, и они хотят о себе напомнить в медийном пространстве.
Ну, вот давайте послушаем, что такое принудительная малодетность, как об этом написано, собственно, в вот этой концепции федерального закона о статусе многодетных семей.
В настоящее время в России многодетные семьи составляют 6,5% от всех семей с детьми, однако в них растет почти 20% всех российских детей. Для того, чтобы численность населения в Российской Федерации хотя бы сохранялась и не убывала, число многодетных семей в стране к 2035 году должно увеличиться в 7 раз и составить примерно половину всех российских семей. Сегодня демографическая проблема заключается в том, что всеми установками и социально-экономическими институтами российское население по существу интегрально ориентируется на минимальное количество детей, то есть государством, обществом и экономикой целенаправленно культивируется малодетность, что в совокупности всех норм и социально-культурного давления формирует феномен фактически принудительной малодетности. Именно введение специального статуса многодетных семей как элит российского населения составляет суть и новизну предлагаемого законопроекта.
Ну вот мы хотим обратиться к нашим слушателям с вопросом, сможет ли сегодня многодетная семья стать нормой в нашей стране. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Игорь Георгиевич, вы слышали эти цифры, вы слышали небольшой фрагмент из, собственно, этой концепции федерального закона, но ведь...
Но есть две части. Одна – это поощрение тех, кто имеет детей, и предоставление им всяческих льгот – это абсолютно правильная мысль.
Да.
Вот только этого нет ничего.
Нам, кстати, подсказывают, я уже сама нашла в интернете, спасибо огромное, как звали того, кто возглавлял контору «Рога и копыта», фунт.
Ну, точно.
Да.
Мы тут вылетел из головы.
Букс-фукс. метались, но это не суть, важно. А сейчас спрашиваем у наших радиослушателей не о, собственно, этом персонаже второстепенном из «Золотого теленка». Мы сейчас спрашиваем о том, вот как вы считаете, сможет ли сегодня многодетная семья в нашей стране стать нормой? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. Андрей Серпухов нам сразу дозвонился, откликнувшись на наш призыв. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно вопросик еще просто сформулировать правильный ответ.
А вы сначала ответьте на наш... А, вы хотите... Ну, да, давайте, давайте, задавайте вопросик, а потом ответите...
Нет, вопрос можете повторить?
Может. А, вопрос, сможет ли, звоните-то, многодетная семья в нашей стране стать нормой?
Как что, где, когда?
Да, вопрос повторить.
Может быть.
Помощь залу можно?
Многодетная семья, мое мнение, во всяком случае, такое. В данный момент...
Так, прослушали мы, по-моему, ответ. Но в любом случае, спасибо. Ладно, спасибо, что быстро...
Сейчас он не может, мне кажется.
Чего?
То самое не может.
Хорошо.
Ответить на вопрос.
8-800.
Сформулирую я
политкорректно. 200-97-02. Телефон прямого эфира. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber на вопрос, сможет ли многодетная семья в нашей стране стать нормой. И если да, то при каких условиях? Вот, кстати, если возвращаться к документу концепции федерального закона о статусе многодетных семей, был там и тот фрагмент, который вызвал наибольшие споры и который как раз и касается налога на малодетность. Кстати, в этом документе, вот он у меня есть, там буквально одна строчка. Но буря какая. Ну, давайте послушаем сейчас.
В целях реализации законопроекта создается Государственный фонд поддержки многодетных семей «Фонд будущего», который формируется из средств федерального бюджета 0,01%, региональных бюджетов 0,5%, 2% отчисления от продажи сырьевых ресурсов, 1% всеобщего налога в поддержку многодетности, налога в пользу будущего, а также через специальный налог на малодетность, устанавливаемые по отношению к лицам, имеющим меньше двух детей. Таким образом, финансово-экономическое обеспечение нового законопроекта строится на введении в федеральный бюджет защищенной стратегической статьи, демографической статьи на реализацию и координацию государственной политики по поддержке многодетных семей и создании специального бюджетного фонда под задачи политики.
Смотрите, а налогов-то два, оказывается, будет. Один всеобщий, вот этот 1%.
Да хоть 10. Вот вы задаете вопрос слушателям такой. Насколько вас надо штрафовать в месяц, чтобы вы побежали искать кого-нибудь, девушку, чтобы ее, значит, завести с ней третьего ребенка?
Третьего и последующих.
И третьего, и последующих детей. Значит, назовите сумму, пожалуйста, которая вас испугает настолько, что вы возбудитесь и пойдете делать детей с кем-то. Трех.
Но подождите, Георгиевич, вам на это ответят. Ну, вот видите, это вот извечный аргумент. Но ведь в Советском Союзе работало?
Да не работало.
Ну, как не работало?
Ну, так не работало.
Ну, платили налог, платили.
Да не работало это. Как стимул деторождения не работало. Советский Союз был наполовину своей истории крестьянской страной, где рождаемость была и так высокая. Значит, это было средство пополнения казны. Это все равно, что сказать, что значит, там...
Так и у нас то же самое.
Вы... А при чем здесь дети?
А не при чем.
Тогда так и скажите, что нужны деньги. Ну, не будет этот налог пользоваться.
Ну, не может вам Институт демографии, миграции и регионального развития сказать, что поскольку нужны деньги, поэтому
нет,
будем...
Нет, ну, хорошо, давайте обложим. Мы же начали с топ-менеджеров. Я начал, не думаю, вы никакой ответственности за это не несете. Давайте их обложим чем-нибудь. Давайте установим предельную планку получения бонусов госкорпораций.
Послушайте...
Почему они получают такие несусветные деньги, сколько-то миллионов рублей в день? Может быть, эти деньги пустить на поддержку многодетных семей?
Георгий
Скажу
Георгиевич.
Я страшную вещь. Почему Институт демографии, который, видимо, живет на гранты президентской администрации, не осмелился до такой мысли
подняться? А протоиерей Дмитрий Смирнов осмелился.
Протоиерей, молодец.
Он предложил российским властям принять закон о том, чтобы благополучные и малодетные семьи жертвовали часть своих доходов многодетным и неблагополучным.
А еще лучше, чтобы многодетные сбивались в стаи черносотенные и ходили по квартирам и брали имущество. Да? Может быть, еще и так мы пойдем по этому пути.
А как мы тогда будем отделять?
Экспроприация.
Нет, ваше предложение от того, что вместе... предложил Дмитрий Смирнов, это не одно и то же раз.
Как с детишками вместе цыгане выходят, вот они ходят по улицам, грабят малодетных.
Так, я быстро зачитываю...
Ерунда какая-то. Зачем? Надо поддерживать детей и семьи с детьми. Вот тогда будет хорошо. Строить детские сады, школы.
Ну вот на вопрос, когда многодетность в нашей стране станет нормой, пишут, как только появится возможность содержать много детей, будет много многодетных семей. Спрашивают, как их кормить, голодранцев и рабов, что ли, растить. Ну и много сообщений, я их через 2 минуты обязательно зачитаю.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
В студии журналист и политолог Георгий Бофт, и мы обсуждаем одну из самых резонансных тем этой недели. Речь идет о концепции федерального закона о статусе многодетных семей. Среди вполне разумных предложений прозвучало и следующее. А не ввести ли в нашей стране налог на малодетность? Но понятно, что тема довольно обсуждаема, и сейчас мы хотим обратиться к нашим радиослушателям с вопросом, а сможет ли сегодня многодетная семья в нашей стране стать нормой? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну что, Георгий Георгиевич, давайте я зачитаю сообщение.
Давайте.
Итак, что пишут? Вот если бы наш президент приказал Минфину и банкам беспроцентную ипотеку для молодых семей при условии рождения трех и более детей, вот это был бы стимул для молодых.
Например.
Так, ну, кстати, в этом законопроекте предлагается при рождении третьего ребенка ипотечную ставку или вообще там снизить до нуля, ну или там какие-то идут. Ну, то есть, вот эта ипотечная тема там тоже есть, просто сейчас не буду в нее углубляться. Далее, вот нам пишут, а это что получается? Если олигарх наплатил ораву наследников, то малодетные малоимущие ему что, деньги, что ли, будут отчислять?
Да.
Кстати, я посмотрела, у нас, знаете, есть замечательный бизнесмен, миллиардер, долларовый причем. Угу. Андрей Владимирович Скотч, знаете, да?
Нет? Да, знаю, да. Такого, да.
А вот у него в двух браках 10 детей.
Ну, молодец.
Ну, я просто к тому, что если мы говорим о повышении демографии, у нас есть на кого равняться. Или вот Роман Аркадьевич тоже, Абрамович.
Молодец.
Молодец. Молодец. У него сколько? Во втором браке 5 детей, в третьем браке 2 детей. Ну, в общем, все нормально. Так, что еще пишут наши радиослушатели? Почему я должен помогать неблагополучным? Они не работают, пьют, а я им помогать? Да не в жизнь не буду. Ну, имея в виду, что те, кто много детей рожает, угу, априори, значит, маргиналы, неблагополучные и все прочее. Следующее. Когда правительство решит базовые проблемы россиян с работой и жильем, рожать будут и без всяких налогов. Слушайте, а в тучные 2000-е у нас что, прямо рождаемость, что ли, повысилась?
Но в демографии есть определенные законы, что вот в Африке, например, в нищей, там плодятся очень здорово. И в дореволюционной России тоже рождаемостью было все в порядке. Это такая крестьянская модель бедных семей, когда они, так сказать, рождались. По мере роста образовательного и имущественного уровня рождаемость падает. Она во всем мире падает. Вот. Но потом в дело вступают другие уже, так сказать, не материальные, а гуманитарные факторы. Потому что так происходит во Франции, где, так сказать, с рождаемостью более-менее нормально как раз. Вот так происходит в США, где с рождаемостью тоже нормально. Вот. Но в Европе, во многих странах действительно это проблема. И они думают о том, как вот поощрять, даже не поощрять рождаемость, а как создавать благоприятные условия для семей с детьми. Это детская медицина. Я, понимаете, каждый, вот когда я включаю телевизор на новостях, да, там на некоторых федеральных каналах, там регулярно идет сюжет о том, что вот помирает мальчик или девочка, ему надо собрать помощь по СМС. Ёлки-палки. Почему? И причем там суммы такие бывают часто, там 100 тысяч рублей, там 500 тысяч рублей. У нашего государства нет этих денег, чтобы спасти этого мальчика и девочку. Причем речь даже не всегда идет об операции за границей. Речь идет о том, что сделать здесь. Вот это совершенно в наглую. Это не боятся люди демонстрировать. Они даже не понимают, что они показывают. Это значит, что у государства нет ни милосердия, ни механизмов помочь этим детям. В какой рождаемости вы говорите?
Ну, Георгий Георгиевич,
это же люди смотрят, как государство заботится об этих семьях и детях.
Есть, ну, скажем так, да, определенный лимит на операции.
Я вот, понимаю, я
да,
понимаю.
Попасть
есть лимит,
в этот...
есть, лимит есть квоты. Вот тогда вы повысите лимиты, квоты, тогда будет больше детей. Вот и все. У нас в долях расхода на медицину, доля расходов на медицину, в том числе на детскую, ниже, чем в небогатой, мягко говоря, Восточной Европе. Ниже, ниже. Нам все время говорят в абсолютных цифрах, что они там что-то возрастают, да? А она ниже в долях, тратах бюджета. Понимаете? У нас вот эти все майские указы по части зарплат медицинским работникам выполняются за счет слияния медучреждений, увольнения сотрудников и совмещения ставок.
Хорошо, тогда скажите, пожалуйста,
откуда
если,
возьмутся дети, если это все видят, если что
времена,
за медицину платят, за образование
если
платят?
Если во времена бесплатной медицины. Мне кажется, что тоже многодетные семьи нормой не были. Бесплатной медицины, бесплатного образования, того самого, как считают некоторые, благословенного советского времени, когда, по крайней мере, вот этот социальный пакет был действительно реально бесплатным.
Смотрите,
и что, прям в каждой семье по 5-6 детей было?
У нас взрыв, а такой хлопок демографический произошел когда? В 60-е годы. Когда оттепель, когда были самые высокие темпы экономического роста в стране, между
когда
прочим.
Когда людей из бараков начали в хрущевки переселять в отдельные квартиры.
Да, когда людей стали переселять в отдельные квартиры, когда потом уже при Брежневе после 65-го года, 64-го, значит, лозунг повышения благосостояния советского народа вместо строительства коммунизма был выдвинут на первое время, когда рост благосостояния произошел, и плюс к тому, это еще поколение послевоенное, первые, так сказать, после войны стали, когда вернулись, значит, стали рожать детей, потом шестидесятники появились, да, так же, как и в Америке, то же самое, волна та же была, да, шестидесятники, вот это самое массовое поколение было. Вот и все.
Ну хорошо, но эта тенденция ведь не закрепилась?
Не закрепилась, потому что в 90-е годы у нас что было? В 90-е годы у нас был экономический спад.
Ну у нас и в 80-е там особо как-то по 5-6 детей-то не рожали. А помните фильм, по-моему, начало 80-х годов, 20 лет спустя, где героиня Натальи Гундаревой воплощает в себе образ вот этой самой многодетной матери? Этот фильм явно создавался для того, чтобы статус многодетной матери закрепить.
Нет, мы же говорили, что нет прямой зависимости между ростом благосостояния и ростом деторождаемости. Нужны дополнительные меры по поощрению деторождения и материнство, и детство, поддержки, детские сады, там, школы, образование и так далее. Потому что чем выше образовательный уровень, тем выше запрос этих людей на качество их образования, их детей и медицины для их детей. Вот. А этот шанс в 60-х годах, он реализован, в 80-е не был. Понимаете? И люди там ездили за колбасой в Москву вместо этого. И вот поэтому...
Ну, я опять же возвращаюсь к этому. Нет. И это при бесплатной медицине, бесплатном образовании.
Она была довольно средненькой.
Хорошо, тогда послушаем Александра из Твери. Александр, здравствуйте.
Добрый день. Я бы что хотел сказать, что вот этот вот вопрос, никогда Россия уже, наверное, не будет многодетной постоянно.
Почему так пессимистично, Александр?
Ну, вот Георгий все правильно говорит. Все, я под этим...
Есть один вариант. Я вам скажу, какой есть вариант. Почему? Вот завезите еще 10 миллионов таджиков, узбеков и киргизов, вот. И все будет хорошо с деторождаемостью.
Да. Это проблема проще решить не грантами. Которые сразу повысят деторождаемость.
Да, резко причем.
Это вы прям в завтрашний день шагнули, потому что завтра в программе «Национальный вопрос» после 19 часов по московскому времени мы как раз и будем обсуждать ту же самую идею введения налога на малодетность, но уже именно вот с этой точки зрения, не обострит ли «Национальный вопрос» введение налога на малодетность. Так что завтра слушайте и звоните в программу «Национальный вопрос» с участием, кстати, инициатора законопроекта Юрия Крупного завтра, 12 мая, с 19 часов по московскому времени Юрий Крупнов будет в прямом эфире.
Вот он еще раз прославится.
Ну а что, пусть отвечает на вопросы наших радиослушателей, пусть их комментарии услышат, пусть услышат те, кто поддерживает его или, наоборот, с ним готов поспорить. Пожалуйста, напрямую будет возможность задать вопрос инициатору.
Пусть отдувается.
Пусть отдувается, предложил, вот, пусть рассказывает, почему нужен налог на малодетность и какое количество людей будут его платить, по его мнению, а кто платить не будет и в каких регионах нашей страны, и куда пойдут деньги. Там же предлагается еще за энное количество детей определенные ежемесячные выплаты.
Да.
Максимальное 100 тысяч за семьям, где будет от 8, ну, там и, соответственно, выше вот детей. Так что там 100 тысяч будут получать.
У нас все хорошо с рождаемостью именно в этих регионах, на которые вы намекаете.
Так, ну что, давайте я зачитаю следующее сообщение. Какая норма? Мне 27. Я не завожу детей даже с... зарплаты в 25 тысяч. Какие там дети? Даже зарплаты 25
тысяч. А если отнимут 15, заведете? Скажут, либо давай плодись, либо плати 15 тысяч. Что будете делать?
Это ж сколько процентов-то вы предлагаете?
Неважно. Я говорю, мы же ставили вопрос о том, какая сумма вас испугает настолько, что вы возбудитесь и поедете, пойдете вот это делать.
Георгий Юрьевич, ну это делать нужно будет минимум 3 раза, вы же понимаете. А это, как правило, это ну 3 года уйдет всяко.
В условиях стресса. Ой, у меня зарплата сейчас вычтут там 50%. Давай-давай, Машка, давай-давай, Манька, давай.
Так, далее. Наталья из Перми написала. Обращение к главным ценностям нашей жизни. Так я воспринимаю попытку возродить многодетные семьи в нашей стране. Я думаю, что медленно, но верно эта проблема будет решена. Счастье личное и семейное – вот это будущее наших граждан. Вот видите, Наталья считает, что нет, возможно.
Ну хорошо, здесь же поощрение о том, что их нужно поддерживать, а не о том, чтобы наказывать кнутом всех остальных.
Тех, кто не может, не хочет или прочее. Так, вот что еще пишут. Хотя бы одного поднять при сегодняшнем-то уровне жизни. Далее. Лучше бы вы признали, что количество детей зависит прямо от любви в семье, а не от финансов. И наши любимые мамы и бабушки рожали, не ожидая от чужих людей помощи, той, что сегодня называют льготами.
Это назвать отдельной темой передачи «Любовь в наше время».
Отлично. Далее, вот что нам пишут. Нет, не сможет, но отвечая на вопрос, станет ли многодетная семья нормой в нашей стране. Нет, не сможет. Это очень тяжело воспитывать даже 3 детей. К тому же нет стабильности. У меня 3 детей. Все время стараюсь держаться на плаву финансово. Вот так вот пишут наши радиослушатели. Сообщений достаточно много. Еще раз напомню, завтра, 12 мая, с 19 часов по московскому времени в программе «Национальный вопрос» мы будем обсуждать, не обострит ли национальный вопрос введения налога на малодетность. И к нам придет инициатор законопроекта Юрий Крупнов. А я благодарю Георгия Бовта. Спасибо.
До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более 100 городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Тюмень 99.6 FM. Кемерово 89.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.